Этот выпуск я хотел бы начать не с истории, как обычно, маленькой, а внезапно с новой рубрики. И называется она «Читаем настоящие новости до первого истерического смеха». Итак, заголовок. 4 президентских гранта выделили на борьбу с влиянием митингов за Навального на подростков. 2 общественные организации и 2 фонда получили президентские гранты на проекты, так или иначе направленные на борьбу с влиянием митингов в поддержку Алексея Навального на подростков. К такому выводу пришло МБХ Медиа, новость МБХ Медиа, проанализировав результаты второго конкурса президентских грантов 2021 года. Сумма средств от 4 грантов составляет 8,2 миллиона рублей. Самый большой из них — 2,9 миллиона рублей — достался благотворительному фонду имени Сестры Милосердия Екатерины Бакуниной на проект «Встретимся на кладбище». В описании проекта говорится, что он должен затронуть учащихся школ и колледжей Твери и Севастополя в возрасте 14-17 лет. В частности, учеников привлекут к субботникам на мемориальных кладбищах. Я хотел где-то половину выпуска посвятить объяснениям того, что именно в этой новости меня рассмешило, почему государство, получается, практически само воспроизводит будущих сторонников Навального, и как бы, например, предложил бороться с влиянием митингов на подростков я, но, во-первых, мне очень лень, во-вторых, у меня впечатление, что вроде как меня уже к 67-му выпуску слушают только умные и образованные люди, которым такие объяснения вообще не требуются, они сами все прекрасно понимают и за меня могут эту часть у себя в голове проговорить. Ну и опять же, мне лень. Поэтому давайте лучше поговорим о другом. Удивительная штука со мной приключилась, я обнаружил себя обеспокоенным из-за новости, к которой не имею никакого отношения абсолютно. То есть да, новости о том, что в России каждый день кого-то задерживают, сажают, выдворяют из страны или происходит вот такая вот дичь, как в предыдущей рубрике, они меня уже не особо трогают, и это уже такой довольно естественный фон безумия, из которого уже никакие новости, какими бы они ни были, особо не выделяются. А вот одна конкретная бизнес-сделка погрузила меня в очень печальные раздумья. И речь о той истории месяц назад, когда компания Sennheiser продала свой бизнес по производству массовых наушников за 200 миллионов евро производителю слуховых аппаратов Sonova. И да, начнем с того, что я олдскульный фанат Sennheiser старой школы. У меня всю молодость с 2006 года примерно по 2018, за 12 лет менялись только Sennheiser, как домашние для компа, так и городские для праздношатаний. Пока я не нашел свою пару мечты. Дома я все время был в HD 212 Pro, на улице в CX 302. И как это обычно бывает, сейчас обе пары уже не выпускаются и не продаются. И, кстати, как-то раз я брал интервью у автора песни «Вите надо выйти», Александра Химчука, и он обратил внимание на висящую у меня с шеи пару CX 302 и такой похвалил за хороший выбор, сказал: «Классные наушники, чувак», и рассказал историю, как однажды Гуф свою любимую пару таких же наушников забыл у него в машине. Я такой: «Вау, у меня наушники, как у Гуфа!» И тут же пошел и купил себе другие, и больше никогда, видимо, Sennheiser не надевал. Ну, это шутка, там просто совпало, что после этого интервью я купил себе другие наушники, и из моей жизни Sennheiser как-то исчезли. Ладно, извините за неймдропинг. Значит, до этой истории это Sennheiser были прямо моими наушниками of choice. Всегда. У меня были даже случаи, когда я вот иду по городу, и у меня вдруг отказывает левый наушник, проклятый левый наушник в CX-300, который вот всегда первым отваливался, и я просто сворачиваю к ближайшему связному и покупаю новую пару. Потому что, ну да, они стоили, конечно, не то чтобы супер дешево, но, давайте скажем так, приемлемо для покупки раз в год, где-то около там тысячи-полутора тысяч рублей. В любом случае, если у меня сейчас вдруг внезапно умрет левый AirPods, который стоит 7,5 тысяч, я, конечно, его понесу в сервис, я дерзко на флексе за новым не поеду. Так вот, все это время, где-то примерно с 2008 года, я в клипах, фильмах и вообще везде видел наушники, которые тогда назывались Monster Beats by Dr. Dre. Их, кстати, ругали абсолютно все, так скажем, аудиофилы, или еще точнее говоря, люди, которые очень хотели ими казаться. Звучали словосочетания «выкрученный бас», «пластиковое звучание» и мое любимое «десятикратная накрутка за бренд». Но важно понимать, что Beats обсуждали, Вот Sennheiser, звук которых никогда не подвергался никакой критике, потому что мне казалось, что все вроде как сошлись в консенсусе, что это топовые наушники, студийные и так далее. Но они их в клипах не появлялись. Из-за бугра их с серыми партиями в Россию не возили. И подделывать для школьников их тоже, насколько я знаю, никто особо не торопился. И про Sennheiser, кстати, у меня есть одна теория. На их официальном сайте написано, что компания образовалась в июне 1945 года. И, внимание, еще раз, в июне 1945 года. И у меня в голове эта история выглядит вот так. Фриц Sennheiser, я, кстати, не дразнюсь, это реально, создателя Sennheiser так звали, воевал за нацистскую Германию и такой: «Как только эта вся срань закончится, я займусь своим делом, буду мутить наушники». Ну, не знаю, может, он радистом на фронте работал. И такой: «Блин, какие они неудобные, эти вот наушники у радистов. Частотный диапазон у них так себе. Фу, господи, как мы построим Третий рейх с таким соотношением сигнал-шум? Вот как только победим, уеду в Ганновер, буду там нормальные наушники делать, достойные, так сказать, самого фюрера». И в мае происходят всем известные события, но он все равно решает, так сказать, вывести за базар, то есть, разумеется, auf die Sprache ausführen, и в итоге реально уехал в Ганновер и сделал фирму производства наушников. Убийц by Dre совершенно другая история, за которую этот многострадальный подкаст, скорее всего, с меньшей вероятностью могут подтянуть за оправдание фашизма. Так вот, как-то раз доктор Dre, и, кстати, тут отвлекусь, мне всегда казалось, что он не MD, то есть не медицинский доктор, а именно PhD, то есть доктор наук. В его случае получается доктор качалогии. И вот как-то доктор Dre жаловался своему коллеге и сооснователю лейбла Interscope Джимми Иовайну, что самые массовые наушники тех лет, а говорим мы о середине нулевых, то есть это комплектные наушники iPod, пластиковое говно. Цитата, которую приписывают доктору Dre, звучит так: «Одно дело, когда они воруют...» Нет, не так. «Одно дело, когда они воруют мою музыку. Это ладно. Другое, когда они уничтожают то, над чем я так долго работал, motherfucker». Бороться с пиратством тогда, видимо, казалось занятием не очень простым, я бы даже сказал, невозможным. И тут смешно, что время вообще все само за всех вылечило. Зачем что-то пиратить сейчас, скачивать какие-то альбомы и песни, если вся музыка доступна в любой момент в телефоне за 150 рублей в месяц? Но вот с тем, что люди слушают бледную тень того, значит, богатства, которое мутят инженеры и артисты у себя в студиях, вот с этим надо было явно что-то делать. Еще немного отмотаем время назад. Жил-был товарищ по имени Ноэл Ли, и он был еще с 70-х одержим идеей, что звук в повседневной пользовательской электронике может быть круче, чем он есть сейчас. То есть рядовые слушатели музыки у себя дома достойны большего. Поэтому он начал тестировать разные марки медной проволоки, вот настолько он был энтузиаст, на лучшую проводимость сигнала, чтобы в итоге из этих гаражных экспериментов с проволокой родить компанию Monster Cable. И Monster Cable производила, как ни странно, кабели, и за всю свою, значит, атмосферу элитарности накидывала какую-то совершенно по всем временам, по всем вообще измерениям дикую наценку. Новые по тем временам, мы говорим сейчас все снова о середине 2000-х, HDMI кабели, они продавали за $200. И чтобы какой-то контекст вам создать, чтобы вы поняли, насколько это дикая цифра, скажу, что сейчас отличный кабель Belkin с поддержкой самого передового формата там HDMI 2.1 стоит 40. То есть страшные цифры звучали в прайсах Monster Cable. И оказалось, что вот на этом всем, на дичайше оверпрайснутых кабелях и суках, бизнес не построишь. Точнее, построишь, но не особо вырастешь. Поэтому Monster Cable разработали новый формат высококачественного звука с объемной детализацией. То есть именно то, что вот 15 лет после этих событий спустя доступно наконец на Apple Music, и из-за чего я, поджав хвост, возвращаюсь обратно со Spotify, на котором полгода просидел, чтобы слушать, значит, как мне Weeknd поет спереди, бас играет снизу, а клавишные сверху и так далее. И вот сын этого кабельщика, Ноэла Ли, по имени Кевин, поехал беседовать с разного рода музыкальными знаменитостями, чтобы договориться с ними о партнерствах для продвижения вот этого новаторского формата. И одним из этих собеседований, не знаю, бесед, бизнес-ланчей, был как раз-таки разговор с Дре и Айовайном, из которого никакого, разумеется, нового формата звука не получилось, зато получились наушники. То есть они вроде как там спелись, но в итоге долго притирались по договорам, сделка срывалась даже один раз, но в итоге ситуация сложилась так. Компании разошлись, все-таки fuck you, но Кевин на деньги собственной компании, то есть практически на деньги отца, начал делать прототипы, напомню, для проекта, который не подписан, не запущен, не согласован. А Дре и Айовайн такие: окей, у нас не получается найти других партнеров, дайте послушать, что вы там напрототипировали. Слово, которое никогда не звучало нигде, мне кажется, напрототипировали. Дальше по легенде, Дре включил In The Club 50 Cent, который сам лично вот этими вот трудовыми руками сводил и, видимо, знает там каждую ноту в каждом месте и частотную характеристику каждого сэмпла, послушал и сказал легендарную фразу «That's the shit». И, несмотря на этот восторг, сделка, которую заключат, получается, Айовайн, Дре и оба Ли, будет чудовищной. Дре и Айовайн получат права на каждую деталь Beats by Dre, то есть на марку, на динамики, на провода, на все вообще абсолютно. А стороне Monster Cable, то есть отцу и сыну Ли, достанется вся грязная работа, то есть производство, дистрибьюшн, что там еще, мусор выносить, короче, все неинтересное. К тому же Dre и Айовайн повесили сотрудничество с Monster Cable на ежегодно продляемый контракт, то есть вот такая прям обстановка. То есть это довольно типичная история столкновения таланта с гигантской корпоративно-юридической машиной, которую сейчас каждый может попробовать с каналом ТНТ, по желанию. И вот в интервью Кевин говорил, что вот он настолько фанат чистого звука, настолько фанат звука как такового, что предлагал Beats в качестве рекламы вот этого их совместного проекта образовательную рекламную кампанию, которая, по его собственным словам, развенчала бы всю вот эту аудиофильскую элитарность и делала бы все детали и сложности профессионального звука доступными обычным людям. То есть идея была примерно такая, чтобы в роликах рекламных Beats by Dre появлялись звезды музыки и спорта и всего остального и объясняли суть базовых терминов, типа компрессии, импеданса, частот, искажений, соотношения сигнал-шум и так далее. Ну, естественно, Dre и Айовайн его типа вежливо выслушали и такие: ага, да, спасибо за ваш креативный инпут, мы вам обязательно перезвоним. И в итоге запустила самую массовую, самую мощную рекламную кампанию наушников, когда-либо виденную на планете. При этом, естественно, самую тупую. То есть все артисты, лейблы Interscope начали на публике и в клипах появляться только в Beats. На фотографиях из студии в Beats. На церемониях награждения Beats. Бассейн, душ, не знаю, постель, Beats. Beats разослали спортсменам, актерам, всем звездам. Тем, кто очень популярный, просто Beats бы не взял, сделали кастомные Beats особых там цветов, текстур, например, у Lil Wayne был полностью в стразах. То есть обучение, подумали Dre и Айовайн, это типа для лохов тема. Beats пришли, получается, на поле, где все наушники мерились до этого только цифрами характеристик и показали, что такое имиджевый продукт на поле без имиджевых конкурентов. И на каждую тысячу тех, кто на форумах или где-нибудь писал, что «да в них звук пластиковый, за такие деньги это вообще капец, один, блин, бас», приходился один Lil Wayne в стразовых наушниках, и все. Этого хватало. Дело в том, что Beats тут сыграло так. До их появления на рынке были хорошие наушники, были плохие наушники, были спортивные, были профессиональные, уличные, домашние, какие угодно. Но не было the наушников, которые бы при слове наушники сами как бы всплывали в голове. Никто до них не думал, что наушники можно превратить в модный аксессуар. И будет уже совершенно неважно, как они звучат. Они, кстати, могли вообще никак не звучать в принципе, то есть в них можно было ничего не слушать. Необходимо было их просто иметь. Важность оказалась в том, и главная заслуга Beats, что можно было в качестве рекламной кампании раз за разом постулировать, что человек в Beats крутой, а тот, кто без Beats, лох. То есть оказалось, что можно построить бизнес по производству наушников как фэшн-компанию. Кстати, если у вас больше 1000 подписчиков в Инстаграм, вы, пожалуйста, я вас очень прошу, не могли бы вы начать выкладывать в Инсту фотографии, как вы на каком-то дичайшем делюксе, не знаю, где-нибудь там на Мальдивах, или в ресторане с 5 звездами, или в Дубае, слушаете подкаст «Один дома». Пожалуйста, вот палите там на фотографиях телефон с приложением подкастов и обложкой. Типа, о, как... и как бы, между прочим, такие пишите, типа, ой, сижу, ничего не делаю, как дела у вас в офисе, а я ничего, я слушаю свой любимый подкаст. Я, кстати, тоже очень хочу быть премиальным продуктом, если честно. Спасибо. Благодарю. Так вот, дальше события развивались так. Beats стала одной из самых впечатляющих компаний по производству наушников. В 2010 году HTC купила контрольный пакет компании за 300 миллионов. Через год Dre и Iovine просто не продлили контракт с Monster Beats, выгнали этих несчастных китайцев домой и сами занялись производством и дистрибуцией. А потом, вдруг, как ни странно, тут же выкупили часть доли у HTC обратно. То есть до сих пор кое-кем, кое-где строятся теории, что таким образом Dre и Iovine просто выдавили китайцев из бизнеса через HTC. После этого, значит, Beats запустили линию Bluetooth-колонок, собственный музыкальный сервис Beats Music, и в 2014 году легендарно продались Apple за 3 миллиарда. А кинутые ими, получается, Monster Cable сейчас, ну, не то чтобы на грани банкротства, но дела у компании не то чтобы. Зайдите на их официальный сайт, посмотрите модельный ряд и все остальное, сразу вам все, мне кажется, станет понятно. И если на пике сотрудничества с Dre и Iovine в 2012 году они продали продукции суммарно на миллиард долларов, то в 2017 году, через 5 лет после расставания этого тревожного, всего на 50 миллионов. Нифига разница. То есть страшно представить, кстати, сколько там продажей сейчас. Может быть, 5 миллионов. Из этой долгой, детализированной и очень поучительной истории лично у меня получается вот такой вывод. Если ты, условно, Sennheiser или даже Monster Cable, то есть ты просто делаешь свою работу хорошо, беспокоишься только о качестве, то есть ты такой, наушники должны хорошо звучать, потому что это их первостепенная задача, первопричина, первоначал. То есть я буду делать хорошо звучащие наушники, даже если для этого придется немного меньше времени уделить их дизайну, маркетингу и так далее. Если ты, дорогой слушатель, не лезешь из каждого угла, потому что считаешь, что если ты будешь делать свою работу хорошо, она как бы будет говорить за тебя лучше любой рекламы, и если ты не кидаешь партнеров через пипирку перед важными сделками и обрекаешь их на постепенную и голодную смерть, то есть если ты живешь в скромности, по правде и по принципам, то ты в итоге стоишь не 3 миллиарда долларов, а 200 миллионов евро. Это примерно в 12 раз меньше, чем кидалы, крикуны и понторезы, которые делают вещи так себе. Так что, когда вам кто-то говорит, что нужно вести себя скромнее, не высовываться, не выпендриваться, и сначала начать что-то из себя представлять перед тем, как громко и четко заявить о себе миру, как о самом тупобестовом мега-человеке в мире, спросите его, что он знает о компании Monster Cable. Но это, конечно, кстати, не значит, что я выброшу свои любимые Beats Studio 3 Wireless и AirPods. Это значит, что люди, которые ходят в Sennheiser, умеют ценить работу, тщание и смирение, а не понты и маркетинг. Ну а еще они поддерживают фашизм, разумеется. Я очень люблю звуки и саунд-дизайн. Сразу скажу, что я не умею им заниматься, ни в чем не разбираюсь, но мне очень интересно копаться в историях. Например, айфоновский классический рингтон Marimba был создан композиторами и саунд-инженерами Apple на основе патологической, я бы даже сказал, идиосинкратической, о, удалось это слово протащить в подкаст, ненависти Стива Джобса к мелодии Nokia. Ну и еще на основе нескольких, значит, научных изысканий. В интернете часто пишут, что iPhone как бы уже 15 лет, а официальные истории рингтона Apple нигде не публикует, поэтому все, что есть у тех, кто пытается найти о нем какую-то правду, это части каких-то книжек, какие-то куски интервью, статей и так далее. Но история примерно такая. Лаборатория Белла, та самая, которая занимается телефонологией, заключила, что, к сожалению, только звуки, подобные колокольчикам, по, не знаю, частотным характеристикам, ассоциируются у людей со звонком. Типа, так уж получилось, что 100 лет пользования телефонами на нас так повлияли, что у нас теперь есть, типа, в мозгу частота, которую мы как бы инстинктивно ассоциируем с телефонным дверным или еще каким-то звонком. А инженеры Apple сделали еще один вывод, что существует частотный диапазон, который мы в любом сравнительно шумном и людном месте все равно будем воспринимать почти без помех, потому что как раз-таки в этом диапазоне происходит то, что модные и крутые филологи вроде меня называют развлечение фонем. То есть, проще говоря, именно в этом диапазоне происходит развлечение речи. Затем оказалось, что эти два диапазона, вот эти все характеристики, и вообще всем этим требованиям к звонку, чтобы его было везде слышно, чтобы он ассоциировался со звонком, чтобы он, не знаю, был благозвучным, одиночный. Из всех инструментов в мире вот это может решить только маримба. Проще говоря, африканский деревянный ксилофон. Наняли они, Apple, звукового эксперта благозвучию по имени Герхард Ленгелинг. Кстати, наверняка сослуживец Фрица Зенхайзера. Именно поэтому Apple скрывает историю рингтона, потому что ну нахрен надо. И крутая бы, кстати, компания получилась. Ленгелинг Зенхайзер. Звучит даже круче, чем Харман Кордон. Жалко, что по ощущениям должны штурмовые винтовки производить, а не наушники и звуки. Ну и вот такая вот история. У меня их много, например, что звук фотосъемки в айфоне — это щелчок Canon AE1 Джима Рикса, саунд-дизайнера Apple 80-х. Он же придумал звук включения Mac'а и легендарный звук ошибки Mac'а. И за каждым из этих двух звуков тоже есть прикольная история. Как-нибудь потом, когда-нибудь ее расскажу. И я вот прям тащусь от таких вещей дичайше, невероятно. И в последнее время обратил внимание, что у нас на вокзалах звучит прямо-таки офигенный джингл. Просто опупенный. Я не могу. Каждый раз он как будто мимо моих ушей попадает сразу мне в сердечко. Речь об этом звуке. Вот у меня от него ощущение, как будто кто-то очень добрый, приятный и с хорошей улыбкой вежливо так стучит меня по плечу и такой: «Йоу, сейчас будет объявление, чувак». Кристина говорит, что вот эта вот любовь к звуку бы быстро закончилась, если бы я жил, например, в Зеленограде, или ездил бы на поездах чуть чаще 2 раза в год, потому что когда ты катаешься на электричках каждый день ранним утром и поздним вечером, ассоциативный ряд в итоге с этим звуком образуется не из постукиваний по плечу, а из бомжей, гопников, немытых подмышек и нечищенных зубов. В любом случае, как-то раз я его снова услышал и в блокноте к себе записал узнать, кто автор этого джингла, покопаться в других его работах, узнать, вдруг за этим всем стоит какая-то классная история, например, что это первые ноты его любимой бабушкиной колыбельной или что-то вроде того, и рассказать об этом в подкасте. И вот я сел и, как прилежный, значит, человек, написал письмо в пресс-службу РЖД, мол, вот, нравится звук, хочу о нем все знать. Вот что вы можете мне о нем рассказать? Расскажите, пожалуйста. И мне, в общем-то, в довольно типичных российских традициях ответили, что пожалуйста, все обращения присылайте на официальном бланке, по почте или по факсу. Я такой: вау, это гениальный ответ для 2021 года. Интересно, если бы я что-то у Аэрофлота или у Победы захотел бы спросить, они бы ответили мне электронным письмом, типа: просто громко кричите из окна, ветер принесет нам звуковые волны сам. Или такое, типа, что-то дзен-буддистское, типа: сядьте, закройте глаза и очень сильно задумайтесь о своем вопросе. Мы по возмущениям в коллективном бессознательном отследим ваш запрос сами. Не знаю, короче, в итоге я списался с Полиной Баскиной, популяризатором железных дорог, амбассадором РЖД, и с ее помощью начал, значит, копаться. И меня тут опять поразило то, что через Полину все документы и вся информация добылась, как нефиг делать. То есть, если ты что-то хочешь сделать в России быстро и четко, то все эти рациональные, специально задуманные, исходно, так сказать, созданные для вот этих целей процедуры, типа обращаться куда-то к кому-то, чья работа литерали состоит в том, чтобы предоставлять информацию желающим и заинтересованным. Вот все эти процедуры бесполезны. Обожаю Россию за это. Прям, то есть хочешь решить вопрос, решай не через так, как надо, а через людей, которые в теме. И вот по предоставленной, огромное спасибо ей за это, Полиной информации, оказалось, что у джингла есть расширенная версия в моем любимом жанре — корпоративная электроника. Только вот с этим козырным сэмплом с вокзалов на подложке. Давайте я вам кусочек включу. Пресс-служба российских железных дорог. Если вам что-то интересно, вы любите клевые звуки на вокзалах, вам по кайфу рассказывать незнакомым людям в интернете о прикольных вещах, и вы считаете, что мир наполнен чудесными, нерассказанными историями о заурядных и привычных явлениях, и о них иногда просто нужно спросить пресс-службу, то, Иван, идите нахуй, пожалуйста. Но это не все. Оказалось, что в документах РЖД в качестве композитора указан некто Леонид Каменер. А вот Facebook, совершенно другой человек, зовут его Тимур Самигулин, рассказывает, что написал эту тему и звук, и вообще все, что звучит, написано им, по некоему тендеру, по условиям которого он как бы не может считаться его автором, и, соответственно, получить авторские отчисления. И я такой, интересно, сейчас я буду вскрывать коррупционный скандал в РЖД. Так что мы сейчас с Полиной вместе копаемся в документах РЖД, ищем этот тендер и заодно пытаемся вытянуть из Тимура информацию о том, как так вообще получилось и частая ли это практика в отечественном саунд-дизайне. Учитывая современные российские реалии, я чувствую, что эта история закончится тем, что меня на пару лет запрут. Надеюсь, что в шубохранилище. Это служебная пауза подкаста «Один дома». Специальное место в середине подкаста, которое отведено для того, чтобы вы успели поставить оценку, оставить отзыв, подписаться, если вы до сих пор нет, подумать о том, кому бы вы посоветовали этот подкаст, а также задумались еще на секунду о том, как круто бы было поддержать меня на Patreon. Больше не смею задерживать, идем дальше. Спасибо Казанскому кинотеатру в торговом центре «Казань-молл», где я встретил совершенно новую для себя категорию кинозрителей. Я долго не знал, как их назвать, но мне дорогие патроны подкаста помогли. И знакомьтесь, представляю вам, это уравнители. Это те самые люди, которые вслух довольно громко и преимущественно на весь зал проговаривают важные сюжетные повороты, чтобы весь зал был, что называется, on the same page. Например, вот я смотрел «Форсаж», и там Вин Дизель смотрит на Джона Сину и говорит: «Ну привет, брат». А дама рядом, которая сидит, говорит: «Это его брат!» Или, например, там герой из предыдущей части внезапно оживает спустя несколько фильмов, и она такая же: «О, господи, он жив!» Я абсолютно уверен, и меня никто не сможет в этом переубедить, что это специальные люди, которых в зал подсылают прокатчики, чтобы все понимали, что происходит в фильме, даже если они отвлеклись, сходили в туалет или, как в случае с «Форсажем», получили на предыдущей сцене погони со взрывами тяжелую контузию и не отключают пока героев друг от друга, а также не очень понимают, где именно находятся и как их зовут. Жалко, что эту практику прокатчики, видимо, ввели совсем недавно. Хотелось бы на доводе этих людей послушать, чтобы они такие: «Конец фильма — это на самом деле его начало!» Или такие типа: «Это он сидит в той машине, которую видел в погоне 10 минут назад!» Или: «Эти два отряда двигаются инвертированно относительно друг друга, чтобы выполнить одну миссию». Надеюсь, кстати, в этом году еще на таких ребят на Дюне попасть, чтобы они объясняли все детали создания Квизац Хадераха, принципы работы Харвестера и физиологию Шайхулудов. Ну ладно, это все шутки-прибабутки мои про кинотеатральную публику. Никаких hard feelings, всех люблю, кто в кино ходит, кроме тех, кто ест и разговаривает громко. Вот, все время. Давайте ближе к «Форсажу». Значит, с «Форсажа» прошло довольно много времени уже, но меня не отпускает теория, которую я родил на сеансе. То есть, да, именно так и получилось. Нормальные люди ходят на «Форсаж» выключать мозг. О, как я не люблю это словосочетание. А у меня наоборот, почему-то шестеренки шевелятся с самого первого кадра, как бешеные. Ничего я с этим поделать не могу. И мне кажется, надо как-то с этим бороться, какие-нибудь таблетки принимать. Но именно из таких вот моментов, как вы видите, рождается контент для подкаста. Так что я, видимо, немного Бо Бёрном. То есть именно за мои психологические расстройства и их проявления люди платят мне деньги. Теория, короче, такая. «Форсаж» — это первая в мире артхаусная суперфраншиза. И каждый фильм, да, собирает в прокате миллиард с хвостиком. Это не очень типичная история для артхауса, но это все равно серия артхаусного кино. И ее главная тема — иллюзорность сюжета. Ну, смотрите, ни один фильм серии нельзя заспойлерить. Причем уже давно. Потому что там ничего не происходит. Каждый раз просто случается что-то, что возвращает команду героев снова в дело, несмотря на то, что в предыдущей части они все божились и клялись, что вот это дело последнее. Блин, как классно, кстати, звучит мифологический мотив вечного возвращения в «Форсаже». Очень надеюсь, что кто-то пишет сейчас такой курсач по фильму. При этом ставки, то есть то, за что борются герои, уже не просто высоки, ну их же нельзя 9 фильмов подряд поднимать, правильно? Их уже к этому моменту просто нет. То есть герои спасают что-то от чего-то, но никто в зале, и, наверное, даже из создателей фильма, не может точно сказать, что именно спасается, от кого и зачем. Потому что, повторюсь, сюжет вместе со всеми там целями, макгаффинами, героями и их арками, это в случае с «Форсажем» иллюзия. Я еще некоторое время думал, что «Форсаж» — это такое невольное высказывание на тему аддикции. Типа каждый раз мы клянемся себе и другим, что это было в последний раз. Наркотики, алкоголь, двойной Биг Тейсти, который явно придумал сатана. И каждый раз мы нарушаем эту клятву. А, нет, стоп. Кстати, насчет Биг Тейсти. Сейчас немножко отвлекусь, у меня отдельный разгон. Значит, смотрите, Кристина аэрофоб, то есть полеты для нее, и это уже в подкасте звучало 20 миллионов раз, суровое испытание, которое ставит ее наедине с собственной смертностью каждый раз, когда 150-тонная стальная херня отрывается от земли. Так вот, я со скуки решил погуглить распределение причин смертности и выяснил, что за последние 4 года в авиакатастрофах погибло 1000 человек. Это, кстати, довольно много. Например, я долго искал, отчего люди еще ежегодно умирают по 250 человек, но так и не нашел. Оказалось только, что ежегодно вот 250 жизней уносят совместными усилиями молнии, акулы и Ксанакс. Или Занакс, не помню. Кто-нибудь, блин, срочно назовите, пожалуйста, свой альбом музыкальный «Молнии, акулы и Занакс». И да, если у подкаста моего должен быть мерч, это точно должен быть какой-то крутой герб из молний, акул и таблеток Занакса. Ладно, знаете, сколько людей погибло от осложнений, связанных с ожирением за те же 4 года? 20 миллионов человек. То есть гражданской авиации всей планеты нужно стараться еще 20 тысяч лет, чтобы нагнать один год упорной работы бургеров. Я что-то не вижу людей, которые такие, блин, блин, им так страшно, я не пойду в Макдональдс. Мы можем тупо салатик в теремке поесть, пожалуйста? Еще дышат так тяжело. Или я не видел, чтобы перед Бургер Кингом люди нервно курили, типа, фак, как же я боюсь сраных котлеток. Все что угодно, блин, в этой жизни, только не котлета в булочке, фак. То есть хотите рационально и оправданно бояться умереть? Бойтесь быстрых углеводов и трансжиров. Потому что вот это дерьмо убьет вас с большей вероятностью, чем 20 тысяч воздушных рейсов подряд. Поэтому занимайтесь спортом, гуляйте и больше ходите. Хотя нет, не ходите, я проверил, и смертность пешеходов на дорогах в 100 раз больше, чем авиапассажиров в воздухе. Так что не ходите, не ходите, no. Так вот, вернемся к «Форсажу». В итоге получается, что из 9 фильмов уже получилась история, где вообще нет никакого смысла, и непонятно, зачем возвращаться в каждой серии героям, если, по сути, никто и никуда и не уходит. То есть «Форсаж» — это такой плен героев и персонажей, и, видимо, даже актеров. Франшиза никого не отпускает, даже умереть мало, чтобы оттуда выбраться. Понимаете, франшиза сильнее смерти. Я упрекал Дисней за компьютерных мертвых актеров, но до «Форсажа» даже им далеко. Мертвые герои воскресают, живые умирают, и все это в бесконечном цикле по желанию сценариста в любой момент. Даже умерший в реальной жизни Пол Уокер все равно есть в фильме, несмотря на, ну, как бы так сказать, уважительную причину в нем больше никогда не появляться. И «Форсаж» уже не кино, это не кинофильм. От него отскакивают любые вот критические, не знаю, методы. «Форсаж» ломает саму суть кинокритики, как будто издевается над теми, кто должен этот фильм по работе или зачем-то как-то оценить и что-то о нем рассказать. Его никак не оценить, потому что вот оценочные прилагательные к нему не липнут. Хороший «Форсаж», плохой «Форсаж», никакой разницы нет. Это «Форсаж», это просто экранизация того, как я в 3 года играл в машинки, так сталкивал их. Так что любые потуги на критику или оценки сыпятся. Я никогда в приложении Кинопоиска не испытывал такое смятение, как в тот момент, когда должен был ставить Форсажу оценку. Типа я просто листаю вот это колесико в приложении вперед-назад, от единицы к десятке и назад, и такой, чего? А что тут ставить? Какие цифры могут это выразить? Сюжет, герои, смысл, тема и все те вещи, которые учат уже несколько сотен или даже тысяч лет всех тех, кто по работе имеет дело с историями, все это меркнет и теряет любое значение перед одной единственной важнейшей величиной — крутостью. Форсаж от логотипов студий до финальных титров держится только на крутости. Мне кажется, специально для этого фильма на площадку вызываются и нанимаются студии менеджеры по крутости. Им по контракту всегда должно быть на двоих 25 лет. И каждый раз, перед каждой новой серией, продюсеры решают, будут ли это 12- и 13-летний подросток или 25. И они сидят такие, вот эти вот менеджеры по крутости, такие, самолет с магнитиком, или космическая машина с ракетой, чтобы так взлетала. Каждый кадр Форсажа — это крутость. Каждый кадр крутой. Это панорама города, значит, она крутая. Диалог героев, значит, крутой. Что-то еще, неважно, все круто. Из любых сцен фильма дайте мне любые 10 фрагментов, можно собрать трейлер, который продаст 100 миллионов билетов без вопросов. Из любой реплики, любого героя, в любой момент получается татуировка, потому что все разговоры поддерживаются исключительно с помощью волчьих цитат. А все, что не круто, все, что не круто, и все, от чего менеджеры по крутости не начинают бешено размахивать руками и пузыриться слюнями, все это выбрасывается, вырезается и забывается. А остается только, ну, тут понятно, остается только Форсаж. В Форсаже остаются только крутые машины, только крутые места и только самые крутые герои, такие как... Дима Князев, Дарк Лэббит, Тим, Юрий Реутский, Солти, Антон Щербаков, Илья Кочетков, Марина Мантлер, Павел Тернюк, Дмитрий Петров, Артем Шелковников, Смелый Ёж, Герман Иванов, Джин Хант, Андрей Гущин, Дмитрий Чебаков, Артур Кей, Алишер Курбанов, Сергей Брагин, Михаил Лелпел, Александр Лабынцев, Евгений Доброгодин, Колька Бодж и Даукен Кудайберген. Блин, надеюсь, я правильно прочитал. Вот, значит, и индустрия долгие годы рассчитывала на мультиквадрантность и трехактную структуру. То есть мультиквадрантность — это когда ты берешь всю аудиторию и делишь ее, ну, проще говоря, так опишем. Есть квадрат, и его двумя линиями можно разделить на 4 квадранта. То есть у нас отдельно пол, то есть мужчины и женщины, и отдельно возраст, взрослые и дети. То есть получается у нас 4 квадранта, 4 части квадрата, каждый из которых как бы отвечает за свою аудиторию. Проще говоря, это мальчики, девочки, мужчины и женщины. И чтобы фильму быть одобренным, чтобы сценарий запустили в производство, и чтобы, значит, студия меньше вопросов задавала потом на производстве, необходимо, чтобы из этих 4 квадрантов как минимум 3 были заинтересованы. Это очень быстрый, очень понятный ответ на вопрос, откуда в ваших любимых фильмах в последний момент прицеплена любовная линия, которая вроде как вообще никому там не нужна, чтобы зацепить еще один квадрант, например, девочек. Про трехактную структуру, наверное, ничего объяснять не нужно. Жил-был Аристотель, написал поэтику о том, как писать крутые истории, предложил там трехактную структуру: завязка, кульминация, развязка, и все такие, блин, классная идея, а что если у нас в начале будут события, значит, начинаться, а в середине продолжаться, а в конце заканчиваются, эть, все. И вот на этих двух вещах вроде как держалось, ну, не все, и не только на этих двух вещах, но это были как бы в основе некоторых, значит, студийных и кинематографических процессов в штуке. И Форсаж такой, ага, окей, мультиквадрантность и трехактная структура. Это здорово. Но круто ли это? Я просто думаю, что рано или поздно от всего откажется Форсаж. Я думаю, в 11-й, официально последний, юридически последний, дальше просто контракты ни с кем не продлены, просто будет один бесконечный взрыв на протяжении одной бесконечной погони, которая полностью состоит из трюков, потому что продюсеры запретили машинам на площадке проезжать 100 метров без кувырканий, прыжков и взлетов с трамплина. Это будет то, чем почти-почти стал Безумный Макс. Это просто будет бесконечный взрыв и бесконечная погоня. Все. И вот я смотрю на зрителей, точнее читаю зрителей в интернете, которые каждый раз такие, блин, машина в космосе, как это может быть? Это физически неоправданно. Забавно другое. Я понимаю этих зрителей, не то чтобы я им сочувствую, то есть чувствую то же самое, что они, но я их понимаю. И забавно, что я вот эти разговоры о том, что такого просто не может быть, слышу с пятой части. То есть суммарно 5 фильмов, 10 лет и 4,5 миллиарда долларов подряд. И вроде как пора всем понять, как «Форсаж» работает. Физика — это не круто. А машина с ракетным двигателем в космосе — круто. И либо ты принимаешь эти правила крутости, писанные «Форсажем» и менеджерами по крутости, соответственно, либо идешь смотреть другое, не крутое кино. Но чтобы, значит, окончательно, даже самым не успевающим за реальностью зрителям все объяснить, франшизе нужно прыгнуть еще дальше. «Форсажу» пора слить правдоподобность, окончательно, и стать гоночной научной фантастикой. Он уже был фильмом про гонки, был уже франшизой про грабителей и шпионским фильмом. Все это было. Теперь настало время для фантастики. Время гравитационных излучателей и, не знаю, темпоральных исказителей. Чтобы одна из погонь фильма была по стенам каньона, другая вверх по огромному небоскребу. Чтобы машины посреди погони перематывали время и телепортировались. Вот это пора сделать «Форсажу». Уже все, не менжеваться в каких-то рамках, которые они как бы сами себе придумали. Стать франшизой, которая питается чистой крутостью. Уже не важно, что и чем оправдано, просто главное, что круто. И как бы в подтверждение моей теории о том, что это фильм, который полностью заправлен крутостью и который является важным художественным высказыванием о том, что сюжет не имеет никакого значения, он стал открывающим на конкурсе в Каннах. Мне сначала казалось, что это практически новость и «Панорама», но даже те, кто выдумывают новости по приколу, видимо, не поспевают сейчас за тем, насколько реальность безумная. Следующим будет вот что. Вот тут мой, собственно, авторский прогноз. Смотрите, в 9-м «Форсаже», то есть в том, про который я сейчас вам рассказывал, снимаются лауреаты «Оскара» Хелен Миррен и Шарлиз Терон. Я уже объяснил, что это артхаусный фильм со сложной, многоуровневой, новаторской концепцией, в котором при этом еще представлен расово и гендерно разнообразный каст. Можете смело обводить какой-то 2026 в календаре. 11-й «Форсаж» получит «Оскар» за лучший фильм. У меня не очень ладятся дела с аудиокнигами. Я не знаю, как кто читает. Я, к сожалению, в чужих головах не был. Но, может быть, у разных людей разные механизмы, я не знаю. Но у меня события книги проигрываются фильмом в голове. Наверное, это даже замедляет мне чтение. Я знаю, что обычно люди читают как бы по-другому, наверное. Я не знаю. И как бы лежа на диване или сидя в кресле, вот эти визуализации событий книги в виде такого фильма, они даются мне легко, а вот на улице, где я обычно слушаю что-нибудь, у меня не получается никак. Я то отвлекаюсь, то у меня мысли куда-то отпрыгивают, то еще что-то, я постоянно теряю нить книги. Поэтому я бы и рад аудиокниги слушать постоянно, это бы вообще удвоило бы количество потребляемой мной литературы за год, но вот не получается. Тем не менее, 2 года назад Галина Юзефович написала на «Медузе», что «Пост Глуховского» — это топовая аудиокнига. Возможно, прежде всего потому, что исходно она замышлялась как аудиосериал, то есть главы строго не длиннее часа и сезон из 10 глав. Вот в Storytel в приложении взяли и придумали русский Netflix для аудиокниг. Оригинальные аудиосериалы по подписке, которые пишут и начитывают звезды. Кстати, «Пост» начитан самим Глуховским и начитан, честно говоря, неплохо, хотя, опять же, тут важно отметить, что мне особо не с чем сравнивать. Может, это довольно заурядная и даже плохая озвучка, не знаю. Я, кстати, хотел повозмущаться вот тут, что аудиосериал — это, конечно, очень здорово, но как быть, к примеру, глухим? Или вот таким людям, как я, которые слушать не очень любят, на слух воспринимают как бы очень специфические информации и все время хотят книгу переключить на полуторную скорость. А оказывается, что у «Поста» есть текстовый вариант в приложении, поэтому очень приятно, что позаботились вообще о всех. Так вот, меня в «Посте», в первом, в «Посте», в «Посте», не знаю, зацепила завязка. Там, значит, недалекое будущее, и от России после гражданской войны остался жалкий клочок с центром в Москве, а новая граница империи, разумеется, империи, потому что, видимо, в будущем страны это неизбежно при любом раскладе, граница пролегает по зараженной и отравленной Волге. События развиваются в Ярославле, где расположен пограничный пост с мостом на другую сторону, где как бы уже ничего и нет. И никто уже много лет не знает, что там по ту сторону этого моста, ну, ближе к Вологде, что там происходит, происходит ли что-то вообще и так далее. Никаких сигналов оттуда не приходит, ничего там нет, кроме ядовитого тумана и легенды о том, что там может быть. Ну и вдруг в один прекрасный день оттуда на пост вдруг по мосту приходит человек. И важный сюжетный твист, он глухой. Я послушал вот тогда, 2 года назад, пост, и там правда очень классное начало, но конец у меня оставил, скажем так, двоякое впечатление. Прям вот есть дикий экшен, очень интересно, очень здорово, некоторые вещи придуманы, но некоторые решения лично мне показались не очень оправданными. Но опять же, я очень хорошо понимаю, что, скорее всего, тут дело во мне, в этом случае, не в Дмитрии Глуховском. Видимо, я просто не очень готов на себя примерить те вещи и те поступки, которые совершают герои в конце первого сезона. И вот вышло продолжение. 2 года, видимо, вот понадобилось, чтобы эту историю продолжить. Под названием «Пост. Точка» или «Пост 2. Спастись и сохранить». Тут особенно смешно, что о нем я узнал из интеграции на YouTube-канале Галины Юзефович. То есть на какой-то процент моим чтением, точнее говоря, слушанием, управляет Галина Леонидовна, за что ей, конечно, большое спасибо. Но я все равно, несмотря на смешанные впечатления от финала первой части, решил его послушать. И скажу так, очень крутая идея была начать совершенно из другой точки во времени и пространстве. Причем именно с той, о которой хотелось узнать побольше в первом сезоне. То есть речь тут как раз о вот этой имперской Москве. Что там происходит, о чем там говорят люди и как они относятся к событиям первого сезона. Еще более круто было аккуратно вернуться к исходной истории с той же точки, где она закончилась, и тем самым как бы иметь 2 начала у книги. И совсем круто было закончить историю первой книги прямо в середине второй. Внезапно, чуть ли там не за 10 минут заворачиваются события первого сезона, я прям офигел. Весь роман поворачивается в другом направлении. И вот если первая книга заканчивалась как будто на полуслове, на клиффхенгере между сезонами, как это обычно, видимо, делается, то вторая заканчивается на таком адском драматическом крещендо, как будто именно такого конца ты, в принципе, и ждал с самого начала первой книги или сезона. Офигеть, просто супер класс. И второй сезон финальный, то есть больше поста не будет, и финал, конечно, бомбический. Другое дело, что за вот всем этим фантастическим фасадом я не могу не видеть комментария Дмитрия Глуховского о настоящем России, что, видимо, в стране, построенной на лжи и замалчивании, где слова имеют такой большой вес и такую силу, что глухим намного проще жить, граждане рано или поздно под давлением вот этих всех обстоятельств в прямом смысле начнут друг друга жрать. Обидно, конечно, что, чтобы проговорить такие вещи в наше время, нужно прятаться за вот этим имперским постапокалипсисом, изобретенным, видимо, только что жанром. Но опять же, видимо, слова имеют такую силу, что примерно такие мысли никаким реалистичным текстом или не фантастическим выразить нельзя. Отдельно скажу, что мой экспириенс со вторым сезоном немного подпортили фолковые музыкальные вставки. Типа, случается какая-нибудь невероятная офигень по сюжету, и ты такой, вау, вот это клиффхенгер. И до следующей части, до автоматического переключения, ты слушаешь минуту хорового пения этнического, а у меня, например, телефон в рюкзаке. Я не могу с часов переключиться и как-то перематываться. А еще и перематываться в принципе как-то получается невежливо, если честно. Типа люди старались, что-то писали, делали. Но это скорее маленькие придирки. В любом случае хотелось бы просто чуть-чуть больше уважения к тем, кто слушает и торопится дальше плыть по истории, а не наслаждаться классным саунд-дизайном и этническим пением. И отдельно еще отмечу, что это не реклама сервиса Storytel. Чтобы уж точно было понятно, что это не реклама сервиса Storytel, скажу, что сервис Storytel говно, и отстой, и хуй, вот, да, чтобы точно. Но у них есть по промокодам, которые вообще без проблем ищутся в интернете, бесплатный первый месяц, и я правда рекомендую потратить его на 2 сезона поста, блин, хоть бы кто-нибудь бы объяснил, где удаление ставить. А на этом, в общем-то, и все. Патронам достается небольшая бонусная рубрика, где я расскажу всякую хрень. А для всех остальных звучит разрыв танцполов. Спасибо, что все это время ждали следующий выпуск. Надеюсь, следующий запишу быстрее. Муа.